Евгений Шишкин, Никита Хрущев, пляски на политической сцене, читает Анна Беленкова. Биографическая хроника. Хрущев Никита Сергеевич родился 15, в скобках 17 апреля 1894 года в деревне Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии в семье крестьянина. В 1900-х годах посещал 1-2 класса сельской школы в Калиновке. 1904-й – пастух у помещика Васильченко в Курской губернии. 1910-1912-й – ученик слесаря машиностроительного завода в поселке Юзовка. Сейчас город Донецк. 1912-1918 слесарь на заводе в Юзовке. 1919-1922 участник гражданской войны на Южном фронте. 1922-1925 обучение на рабфаке Донецкого горного техникума, секретарь партячейки. 1926-1928 заведующий орготделом и заместитель секретаря Сталинского Донецкого окружного комитета КПБУ. 1928-1929 заместитель секретаря Киевского окружного комитета КПБУ. Май 1930-январь 1931 секретарь ячейки ВКПБ Промышленной академии. Январь-июль 1931-го первый секретарь Бауманского райкома ВКПБ в Москве. Июль 1931-январь 1932-го первый секретарь Краснопресненского райкома в Москве. 1932-1934-й второй секретарь Московского горкома МГК ВКПБ. 1934-1935 первый секретарь МГК и второй секретарь Московского обкома МК ВКПБ. 1935-1938 первый секретарь МГК и МК ВКПБ. 1938-1939 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ. 1939-1964 член Политбюро ВКПБ-КПСС, депутат Верховного Совета СССР и РСФСР 1-6 созывов. 27 января 1938 назначен исполняющим обязанности первого секретаря ЦК КПБУ. 16 июня 1938-3 марта 1947 первый секретарь ЦК КПБУ, одновременно первый секретарь Киевского обкома и первый секретарь Киевского горкома КПБУ. 1941-1944 член военных советов фронтов юго-западного направления, юго-западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и Первого Украинского фронтов. 5 февраля 1944-26 декабря 1947 председатель Совета народных комиссаров Совета министров УССР. 26 декабря 1947-16 декабря 1949 первый секретарь ЦК КПБУ. 16 декабря 1949-10 марта 1953 первый секретарь Московского обкома ВКПБ-КПСС. 16 декабря 1949 избран секретарем ЦК ВКПБ. 7 сентября 1953 года-14 октября 1964 первый секретарь ЦК КПСС. 27 февраля 1956-1967 22 октября 1964 председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 27 октября-10 ноября 1952 член Бюро Президиума Совета Министров СССР. С 7 декабря 1953 председатель Бюро по сельскому хозяйству и заготовкам при Совете Министров и член Президиума Совета Министров СССР. 27 марта 1958-15 октября 1964 председатель Совета Министров СССР. С 22 октября 1964 пенсионер союзного значения. 11 сентября 1971 года умер в больнице в городе Москве. 1954, 1957, 1961 трижды герой социалистического труда. 1959 лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. 1964 герой Советского Союза. Предисловие. Гопак. Украинская национальная пляска. Гоп. Восклицание, произносимое во время пляски. Каким Никита Сергеевич Хрущев был плясуном, как выкаблучивал и выбрасывал коленца в гопаке перед Сталиным, сказать сложно. Круг наблюдателей был узок. Зато политический гопак Хрущева знал весь мир, в особенности советские граждане. Есть поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Однако в своем гопаке Хрущев часто выкрикивал в припадке экстаза гоп, а прыгать-то не хотел, не умел, не создан был для этого. Никиту Хрущева привел во власть старый большевик Лазарь Моисеевич Каганович, кровно повязанный со Сталиным и до конца преданный ему. Многие годы Каганович курировал деятельность своего питомца Никиты, покрывал его прежний троцкизм, даже спас от смерти. Добывал заграничные лекарства, чтобы вылечить подопечного от недуга. Однако Хрущев в 1957 году безжалостно расправился с поводырем, изгнал из партии, клеймил как заговорщика в своих воспоминаниях. Ознакомившись с опубликованными в «Огоньке» так называемыми мемуарами Хрущева, я убедился, что оценка Молотова правильна, писал уже в своих воспоминаниях Каганович. В своем озлоблении в связи с концом его карьеры государственного руководителя он, Хрущев, дошел до падения, политического и партийного падения в омут. Ему даже и отвечать нельзя, чтобы не опуститься до базарной бабы, которая кричит: «Сама паскуда». Я лично к нему питал нежные дружеские чувства, но я, видно, ошибся. Получилось, Хрущев оказался не простым хамелеоном, а рецидивистом троцкизма. Вячеслав Михайлович Молотов, ленинец и идеологический сталинист, скажет: «С Хрущевым и Сталин виноват, и я, все мы виноваты, что проморгали. Это ведь не просто Хрущев, типичный антиленинец. Это течение, игра на настроении». В других цитатах он будет еще более непримирим. «Хрущев мне напоминал просола. Просола мелкого типа. Человек малокультурный, безусловно. Просол. Человек, который продает скот. Ошибка Сталина в том, что он никого не подготовил на свое место. Хрущев не случайен. Конечно, не по сеньке шапка. Но и в нашей группе не было единства. Не было никакой программы. Мы только договорились его снять, а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть». Речь идет о законном отстранении Хрущева от должности первого секретаря партии в 1957 году. Шипилов Дмитрий Трофимович – деятель партии более молодого поколения имевший в свое время приятельские отношения с Хрущевым, писал: «Хрущев по природе своей чрезвычайно моторный человек. Ему трудно сколько-нибудь продолжительное время сидеть и над чем-то работать. Он постоянно рвется куда-то ехать, лететь, плыть, ораторствовать, быть на шумном обеде, выслушивать медоточивые тосты, рассказывать анекдоты, сверкать, поучать, то есть двигаться, клокотать. Без этого он не мог жить, как тщеславный актер без аплодисментов». Многих удивляло, как и когда Хрущев успевает гонять по всем странам, устраивать почти ежедневно пышные обеды и ужины, бывать на всех выставках, посещать все зрелищные мероприятия, 4-5 раз в году выезжать на отдых на море, опять же, с обедами, морскими прогулками, развлечениями и говорить, говорить, говорить. «Когда же он работает?» – слышал и я многократно недоуменный вопрос. Но дело в том, что он никогда и не работал в общепринятом смысле этого слова. Книг и журналов он никогда никаких не читал. Хотя по подсказкам шпаргальщиков частенько ввертывал словечко о якобы прочитанных им книгах. И не чувствовал в этом никакой потребности. О содержании некоторых материалов в газетах докладывали ему помощники. Его никто никогда не видел сидящим за анализом цифр, фактов, за подготовкой докладов, выступлений и так далее. Это все делалось соответствующими аппаратами, специалистами, помощниками. Он же только испущал идеи. По сути дела, гопал. Причем делал это в большинстве случаев по наитию, без изучения фактов, экспромтом, импровизируя в зависимости от обстановки. Этим часто пользовались всякие карьеристы и проходимцы, а страна и партия расплачивались за это десятками миллиардов рублей своим престижем. Все эти черты в очень сильной степени развились у Хрущева, когда он оказался на вершине государственной власти. Но, как показывают факты, они вообще присущи были его натуре, составляли его, так сказать, генотип. Здесь присутствует обобщающее шипиловское определение генотип. Странно, что коммунистическая партия, партия материалистов, отвергавшая религиозную духовность как сивуху для народа, не выработала за годы существования каких-либо нравственных критериев для руководителей безбожной партии. Впрочем, нет. Есть принципы демократического централизма, они сформулированы. Термин этот ввел Ленин в работе «Государство и революция» в 1917 году. Но, похоже, эти принципы не довели до Никиты Сергеевича. По сути, генотип Хрущева – это олицетворение какого-то умопомрачительного изъяна в понятии «руководитель страны». Казалось бы, высший руководитель должен обладать особым генотипом управленца, аналитика, стратега и вообще быть человеком образованным, уравновешенным, дипломатом. Столкнувшись же с карьерой и деятельностью Хрущева, к изумлению и горечи понимаешь, как верхушка партии преступно распоряжалась людскими судьбами и материальными ресурсами нашей преогромной страны. Хрущев при Сталине благополучно добрался до вершины власти. В июне 1957 года он провернул контрзаговор, расправился с коллегами, которые по праву хотели обуздать его политическую спесь, и безраздельно властвовал несколько лет. В постыдном для коммунистической партии 1961 году, когда принималась новая программа партии, он протолкнул в нее полную чепуху о построении коммунизма в ближайшей перспективе, позоря советскую страну своими галлюцинациями и смеша весь мир. Но, в общем-то, наплевать на весь мир. Главное, что в то время у нас люди досыта не ели. Только в 1964 году терпение партийцев лопнуло, и, стыдливо опуская глаза или, напротив, злобно тараща их, бывшие подхалимы-партийцы отстранили его от управления страной. Невольно встает вопрос, годен ли был этот человек к власти, и тем более к верховной власти. Есть же запреты, в конце концов. В балете не может быть толстой балерины, не может быть музыканта без слуха, плохо зрячего снайпера в армии и так далее и тому подобное. Но почему во власти, которая передается не по наследству, как в царские времена, коммунисты в 20 веке оказались в итоге разрушителями государства, подло превратились в господ капиталистов, причем капиталистов самого сивушного воровского разлива? А ведь им достался самый талантливый, умный, мужественный, долготерпимый народ в мире. Мне не довелось встретить за годы жизни ни одного человека из простых людей, из людей образованных, ученых, даже из литераторов, который сказал бы доброе увесистое слово в пользу Хрущева. У меня остались и свои воспоминания об этой фигуре. Впечатления первого класса школы, конечно, смутные, но одно впечатление мне врезалось в память ярко, неистребимо. Я пошел учиться в 1963 году при Хрущеве. На Октябрьскую, так называли праздник Октябрьской революции, нам, учащимся всей школы, выдали талоны с печатью школы на 2 килограмма муки, белой муки. Именно по этим талонам в магазине продавали белую муку, ибо серую муку и муку желтоватую блинную продавали изредка. И так, без талонов, а вот белую, пшеничную, которая годилась для выпечки сдобы, в магазинах не было. Там, впрочем, много чего не было. Продавали исключительно по талонам. И нам, школьникам, к празднику выдали дефицитные талоны. Помню, как первая учительница Анна Петровна говорила нам, чтобы мы положили талоны в букварь, чтобы эта маленькая ценная бумажка, там только и была-то печать, у нас не потерялась. У руля страны был Хрущев. Букварь открывался портретом этого деятеля, которому школьники норовили подрисовать на гладкую голову чертова рога или под носом усы, как у Буденного. Феномен Хрущева отрицать нельзя. 10 лет на вершине власти. Современники утверждали, что внешность его, простецкая, вызывала доверие и даже симпатию. И нрав его, искреннего собеседника, балагура, весельчака, привлекал. Хрущев мог рассказать анекдот или, раскинув руки, сплясать гопак. Политический гопак Хрущева уникален. Николай Григорьевич Игнатов во время проведения июньского пленума 1957 года горячо поддержал Хрущева. Был чрезвычайно активен по разоблачению антипартийного заговора. За личную преданность Хрущев возвел его в ранг члена президиума ЦК КПСС, минуя кандидатскую ступень. В 1964 году Игнатов каялся, что зря спас в 1957 году Никиту. Признавал себя виновным. Слова Игнатова. История еще скажет, кто больше принес несчастье России – Троцкий, Сталин или Хрущев.